Денис Старый, Валерий Гуров, Русь непокоренная. Нашествие. Глава первая. Рязань, 24 декабря 1237 года. 6745 год от сотворения мира.
«Дядька, дядька Путята, вставай!» — слышал я стенание ребенка. «Как же, еси ты сгинул, аз як уже! Вставай, пойдем бить татарву!»
Я лежал неподвижно, не чувствовал своего тела и не понимал, что вообще происходит. Вот только что был бой, свистели пули над головой и на тебе. Тишина и только плач ребенка. А нет, еще и вороны каркают, словно все небо рябью идет от их крика. «Бой? Какой бой?» Не могу вспомнить, лишь только мутные мыслеобразы посещали сознание и растворялись в тумане. Тем временем тот же голос послышался с другой стороны.
«Дядька Алексей, чего же ты очи прикрыл своя? Вставай, защити, яко и обещал мне и всем рязанцам!» — надрывался ребенок.
Мне удалось пошевелить рукой. Захрустел снег, ко мне приближались. «Снег? Разве же должна быть зима?» Почему-то казалось, что я должен быть в таких местах, где о снеге знали только из рассказов и видео.
«Десятниче, вижу тебя жива. Помо зимі, роду моему лихо приключилось. Няньку, мого дядьку Макара, да сестру Любаву без вести взяли.
Я же вижу, что ты живой. Ты десятник, помоги мне. Горе, мою мать и сестру забрали». Набатом звенел детский голос в голове. Вот прозвучали слова иначе, а я все понял. И это ярче всего доказывало, что-то не так. Открываю глаза. «Ты кто такой, мальчик?» – спросил я. И я тоже говорил все это другими словами. Моему взору предстал чумазый чертенок с белоснежными волосами, такой альбинос, измазанный сажей. Мальчонка лет 5, вряд ли старше. Он сразу показался мне самостоятельным, с серьезными грустными глазами, но было видно, ребенок хлебнул лихо с избытком и потому взрослел не так, как заложено природой, а едва ли не только что. Глаза. Голубые, наполненные надеждой и осознанием. Что осознало это дитя? Отчего мальчик наполнился серьезностью и грустью?
«Дядька, я ж Митрофан. С чего не признаешь меня?» — говорил мальчишка, заливаясь слезами. «Али разум твой уж на предков смотрит?»
Я приподнялся, присел. Посмотрел еще раз на мальчика, оглянулся вокруг. Это не то место, которое только что я видел. Хотя и помнил с трудом, что было только что. Африка. Там я был. Сейчас же я видел разрушенный и сожженный город. Нет, сожженная декорация города. И холодно. Как же холодно. Снег, он черный. Я зачерпнул в ладонь снег и посмотрел. Комок был весь серый от сажи. Да и воздух был наполнен угарным газом. Я оторвал взгляд от своей ладони, а вот от мальца глаз уже оторвать не смог. Мальчик ходил между распростертыми телами и просил тех, кого знал и любил, на кого надеялся, встать. Он не принял их смерть. А что было вокруг? Пепелище. Остовы сгоревших домов. Несмотря на ветер, был устойчивый запах гари, запах горя. И мертвые тела. Вот тут стояло явно большое и высокое здание из камня и кирпича, но и оно не устояло. Что-то или кто-то его разрушило. И тут же рядом, о боже! Глаза жгло, по щеке побежала горячая, будто тоже в огне слеза. На темном снегу лежала молодая женщина, и рука ее даже в смерти прижимала к груди дитя, совсем младенца. Они были мертвы. Что за твари такое сделали? Трупы, трупы, вороны разгуливают среди мертвых тел. Раздетые люди, неупокоенные. Те, кто прошел здесь, забирали даже исподние. А эта женщина с ребенком. Она была еще так молода и необычайно красива. Кто посмел уничтожить такую красоту? Кто столько душ загубил? Во время взятия Рязани княжна Евпраксия, узнав о смерти мужа Федора, спрыгнула со своим сыном с вершины терема. По другой версии, это произошло в Зарайске. Мальчик. Он взывал, он стенал, и я не мог ему не верить. Это не наигранные эмоции, это зов души, отчаянный, искренний. Такую боль не сыграет ни один актер в мире. Его страдания были словно осязаемы. Сердцем, кожей, каждым позвонком, сжавшимися в кулак руками, я чувствовал их. Я знал, как пахнет смерть. Причем сейчас я говорю не только образно. Сожженная человеческая плоть. Этот запах не спутать ни с чем. Посмотрел на свои руки и ноги. Свои ли? Точно нет. Но разве я должен тратить время на то, чтобы любоваться своими или чужими конечностями, когда рядом плачет ребенок? «Говори, кому я должен помочь?» – решительно сказал я. «Если все происходящее чей-то розыгрыш, чья-то злая шутка, то этот фантазер, устроивший подобное, обязательно вдруг окажется без одного или нескольких зубов. Меня не страшило то, что я могу кому-то показаться глупым, мол, поверил. Пусть идиоты выбегают с криками «розыгрыш», этот ребенок не играет. Он живет в своем горе. А если ему не помочь, то он умрет». Мальчик же, захлебываясь своими слезами, рассказывал. «Мы с лесу пришли. Бежали туда от татарвы. Голодно там и холодно. Дед Макар и Любава сказали, что татарва из Рязани ушла. Нужно идти в град и подыскать себе шубейки, али какую иную одежду зимовати. Да снеди. Мы пришли, а тут кипчаки-половцы. Они забрали деда и Любаву, и иных, кого нашли на пепелище». Мальчик посмотрел на меня серьезными, не по-детски требовательными глазами. «Ты обещался защитить нас? Я думал, что тебя убили, но Бог миловал. Так защити, ратник княжий Ратмир», — закончил свой рассказ мальчик. «Защитить». В голове будто бы сработал триггер. Я резко поднялся и увидел возле себя тела сразу четырех мужчин. Они были светловолосыми, лежали голыми, в крови от ран. «То воины, что ты привел. Почитай, что два десятка кипчаков вы положили. Дядька Ратмир, без деда, няньки и сестренки сгину и я. Нет у нас более защитника, батюшки моего. Сгинул он в сече на реке Воронеже. Так что я в ответе за сестру. Вызволи их, Богом заклинаю. Я сам мал, мне бы только вырасти», — сказал мальчик. «Рязань, татарва». Так чаще называли монголов в древности. Неужели я так далеко в прошлом? Что ж, принимаем реалии, какие они есть. Размышлять будем потом. Что именно мне делать, я даже не сомневался, не было никаких альтернатив. «Так как же ты сберегся?» – спрашивал я, вставая, и... Я-то тоже был голым, как и погибшие воины. На груди запекшаяся кровь, много крови, но вся она засохла на коже, а рана... Словно бы рубанули меня по груди, но год с того прошел, не меньше. Был большой шрам. «Так в паленых бревнах и спрятался. Еще сажей измазался, дабы не видно было лика моего. Был бы нож в руках, так с ножом бы кинулся на кипчаков тех. Идут, как те падальщики, собирают за татарвой», — отвечал словоохотливый паренек. Слезы парень вытер рубахой в саже, рыдание прекратил. Может, почувствовал или увидел во мне надежу, что я не собираюсь его оставлять здесь на погибель. Не знаю, получится ли спасти его родных, но очень хотелось бы. Ведь недаром я вдруг здесь появился. Так что я намеревался приложить к этому все силы, знать бы еще, насколько велики мои шансы. И тут я услышал.
«Князь ратных тырдым бери аман калда. Сискалай руксат берденес? Уне алыниз?»
«Один из княжих ратников выжил, как вы допустили, взять его. Использован казахский язык, как родственный половецкому». Гаркнул, будто еще одна ворона, неприятный голос. Голос врага не может быть приятным. Это враг, однозначно. И я понял, что прокричали. Недословно, но смысл понятен. Меня хотят схватить.
«Беги, прячься!» – приказал я мальчику.
Осмотрелся. Оружия не было. Стою на снегу. Голый.
«Меч! Я его припрятал! Думал сам врага бить! Меч сотника нынче же принесу!» – уже на ходу кричал мальчик.
Вот же непослушный ребенок. Но видно, парень с характером.
«Руси! Нет, дурь! На колен стан!» – усмехаясь, говорил мужик.
Он был с бритой бородой, но с усами, что не спадали до подбородка. Без шлема, в желтой накидке, подбитой мехом и с замысловатым орнаментом из синей ленты, нашитой сверху. Низкорослый, с узким разрезом глаз. Я бы сказал, что монгол, но сколько похожих народов в степи? Много. Но он не был чернявым. Волосы были скорее с золотистым оттенком. Никогда таких не встречал у явных азиатов. Правда, не сказать, что многое помню о себе.
«Ты раб. Твой бой – все. Нет»,
– ухмылялся светловолосый азиат. «Ишь какой! Так и хочется ответить в стиле «сам дурак». но мне невыгодно ускорять события. Нужно увидеть или придумать, как. Нет, не выйти из положения, а как уничтожить врага.